Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Трансляции все там же. YouTube-канал «Нео Панкин», Рутюб и ВКонтакте. Канал и группа радио «Комсомольская правда». Пожалуйста, пишите в чатах. Каждые полчаса микрофон включен, мы с вами общаемся. К нам присоединяется Александр Дугин, философ, политолог, социолог. Александр Гелич, я вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот вы писали у себя в телеграм-канале, давайте честно, атаки на Киев большого впечатления на Запад и на самих украинцев не произвели. Хорошо, но мало. Это должно стать регулярной практикой и с учетом символических целей. Враг явно не сдается и посылает хамские письма. Значит, ничего не понял. Надо объяснить. Орешник — лучший учитель. И другие виды наших прекрасных стройных ракет. Но вы же слышали, да, заявление верховного главнокомандующего, что Орешник был без боевой части, и пока это все носит такой тренировочный, оказывается, характер, а, значит, лучшее, конечно, впереди, я так понял намек, но не кажется ли вам, что вообще, чтобы победить, надо становиться, ну, куда более жестокими, что называется? Я не призываю к этому, просто пытаюсь понять, потому что, ну, вот в статусе добрых, а когда мы говорим про Орешник, не хочется, чтобы погибали мирные жители, не хочется бить по центру Киева, раз уж мы говорим про впечатление, которое мы должны оказать на Запад и на самих украинцев, тогда надо просто переходить, ну, к определенно жестокой тактике, как действует противник. Противник ничего не чурается, он бьет по поездам, вот свежий эпизод есть, он бьет по автобусам, он бьет по общежитию, где, собственно, дети от 14 там, до 18 лет, и пофигу ему, и западное сообщество становится на его сторону. И это значит, что, ну, тактика, которую мы вот 5 лет уже практикуем, она не, действительно, как вы и сказали, не работает. Значит, надо к другой более жестокой. Я правильно понимаю? Вот вы как на это смотрите?
Знаете, доктор, это довольно-таки деликатные вопросы мы обсуждаем. Я вот в своих постах я стараюсь выверять каждое слово. Даже если они резкие или они такие, как бы сказать, угрожающие, грозные, я несколько раз взвешиваю термины, которые я использую. Мне вот слово «жестокий» не очень, честно говоря, нравится. Мы, смотрите, мы должны действовать как-то иначе, первое. Мы должны действовать не так, не то что деликатно,
хирургически. Не так хирургически.
Но мы может быть и хирургически, но хирургический удар скальпелем по Зеленскому. Зеленского нет. Еще один хирургический удар по Буданову. Буданова нет. Еще один хирургический, тончайший удар. Ни одна буфетчица, ни один уборщица не пострадала в здании ВСУ. Там руководства политического нет. Просто вот это хирургическое. Когда мы стараемся поразить цель с минимальными сопутствующими потерями. Вот это хирургическая вещь, но цель, а не как бы неизвестно что. Вот что мне представляется. Поэтому здесь не совсем в жестокости дело. Я считаю, что это-то как раз сторона у нас очень сильна. И мы, несмотря на то, что нас всегда во всем обвинят, будем мы делать что-то или не делать, это тоже понятно, но мы стараемся быть честны, благородны, последовательные, человечные, сердечные с самими собой. Это наш народ, и нам действительно любая жертва со стороны, невинная жертва, любые побочные эффекты, для нас это как по себе стрелять. Вот что я хочу сказать. Вот так. И это правильно. Вот это очень правильно. Другое дело, что сейчас нам совершенно точно надо перейти к другой войне. К войне на победу, а не для того, чтобы подготовить ситуацию к перемирию. Войне, которая нанесет противнику поражение, несовместимое с дальнейшим ведением этой войны с его стороны. Это требует совершенно другого масштаба, это требует совершенно другого подхода. И вот здесь, на мой взгляд, есть две необходимости, которые просто становятся все более и более острыми. Это первое. Необходимость вовне. Необходимость нанести врагу стратегическое поражение. Мы не ставим перед собой задачу нанесения стратегического поражения Западу. Может быть, это и невозможно, хотя и возможно, но это слишком большая цена. Он ставит по отношению к нам, мы нет. В этом мы тоже правы. Но стратегическое поражение Украины, прекращение существования нацистского и киевского режима, прекращение террористической структуры, которая постоянно совершает атаки, бесконечные атаки на наше население, вот это должно быть провозглашено нашей целью. Мы должны нанести стратегическое поражение Украины. Украины в этом политическом смысле, в этом географическом смысле, в этом идеологическом смысле не должно существовать. Это и есть заявленные цели спецоперации. Мы их что-то очень долго не выполняем. И здесь возникает вторая проблема. То есть, если мы вовне это должны сделать, мы должны нанести стратегическое поражение Украине и быстро, решительно, скальпелем, хирургическим путем, главное, эффективно. И, конечно, стараясь минимально избежать ненужных потерь. При этом ненужные потери-то это совсем не главное. Главное, нужные потери. Вопрос, и когда мы говорим, а где нужные потери нашего врага, вот тут-то объяснить нечем. Мы говорим, мы избегаем как раз ненужных и излишних потерь, сопутствующих. Хорошо, избегаем, молодцы. Где тогда нужные потери? И второй момент. Внутреннее, то, что я говорю, я вот, знаете, я вот уже понял, что многие считают, что я высказываюсь резко, я высказываюсь очень мягко. То есть то, что я слышу везде, просто, ну вот совсем везде, включая и высшие слои нашего общества, и военных здесь, и военных там, и людей, и таксистов, и просто вот попутчиков, ну просто вот всех, кого только можно. Их отношение к происходящему гораздо более острое, чем у меня. То есть сейчас нанесение стратегического поражения Украины – это то, что необходимо сделать для легитимации нашей власти. Это уже хочу – нанесу, не хочу – не нанесу. Могу втянуть войну сколько угодно, могу ее договориться в Анкоридже. Вот уже не так. Вот уже совсем не так. До какого-то момента это было так. А теперь не так. А теперь вот победа – это единственное, что является обоснованием легитимности нашей власти. Мы ее полностью поддерживаем. Мы поддерживаем ее, когда она отвечает за свои же собственные решения. И поддерживаем в этих решениях, и жертвуем жизнью за наше государство. Ну и тут государство тоже должно, мне кажется, чем-то поступиться комфортом, поступиться привычками мирной жизни, поступиться какими-то легкими путями. И вот никаких легких путей уже ни для народа нет, для общества нет, для страны и выхода ее из той тяжелейшей ситуации, на самом деле, в которой мы находимся, нет. Ну так давайте соберемся, и вот это стратегическое поражение с минимальными сопутствующими потерями постараемся нанести. Это какой-то другой подход, потому что мы не начинали, мы понимаем, ну давайте начинать. Вот и если мы еще протянем с начинать, если мы так вот то ли начинаем, то ли нет, то ли да, то ли нет, вот это уже становится принципиально неприемлемым для самой атмосферы в нашем обществе и может дать колоссальные результаты. Мы поддерживаем нашего президента, мы поддерживаем правительство, курс, государство, безусловно. Но, вы знаете, да, отдавая ему абсолютную полноту всей нашей власти, мы ему отдаем всю нашу волю, всю нашу свободу для того, чтобы... Но у нас есть одно пожелание. Вот к этому акту передачи суверенитета нашему верховному главнокомандующему у нас есть одно положение – выиграть войну. Вот сейчас это так. Вот это очень важное дополнение. То есть мы отдаем ему полноту власти не просто так – делай, что хочешь. Нет. Именно вот тебе полнота власти, вся полнота власти – выиграй войну, защити страну. Наш президент с этим справлялся 26 лет. В сложнейших ситуациях он вообще нас спасает, спасал и вот сейчас должен спасти заново, еще в критической ситуации. И вот это должен, вы знаете, это не мое пожелание, это не так какие-то ура-патриоты какие-то условные, сейчас уже таких нету, мы все в одной лодке абсолютно, мы одна страна, один народ, одно государство, одно общество. Мы не делимся больше на западников и славянофилов. Мы все русские патриоты. И левые, и правые, и консерваторы, и монархисты, и социалисты, какие угодно. Мы сейчас абсолютно один народ, одна сила. И вот это одна, единственная существующая платформа в нашем обществе, и политическая, и мировоззренческая, она очень просит начинать воевать как следует.
Упомянутый Буданов, террорист-экстремист, у нас минута остается. Ведь действительно, вы правильно сказали, просто в контексте добавлю. Владимир Путин много раз говорил, что пожелание участников СВО для него закон. Помните, да, было такое? И вот я еще не встречал ни одного участника специальной военной операции, а я переписываюсь, у меня ВКонтакте где-то примерно 10 человек на разных направлениях, и каждый из них говорит... Давно пора что-то менять. Вот давно пора что-то менять, ключевой посыл вот как раз к президенту Российской Федерации.
И не только 10, а 100 миллионов, 100 с лишним миллионов нашего населения посыл идентичный.
Давайте перерыв сделаем, после этого вернемся и продолжим. Иван Панкин в студии. На связи Александр Дугин, философ, политолог и социолог. Мы скоро вернемся, 2 минуты буквально, друзья, реклама, новости, анонсы, все как всегда, все пройдет очень быстро, так что не переключайтесь, слушайте только радио «Комсомольская правда». Трансляции на местах, YouTube-канал «Нео Панкин», Рутюб и ВКонтакте, канал группа «Радио «Комсомольская правда». Через 10 минут мы с вами во время большого перерыва обязательно пообщаемся, так что пишите ваши вопросы.
Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Новости. Главное.
В студии Евгения Глинская. Здравствуйте. Железнодорожное сообщение на перегоне Керчь-Симферополь приостановлено из-за ударов украинских беспилотников, сообщает Минтранс Крыма. Пассажиров поездов номер 316, 226, 92 и 174 доставят из Керчи в Симферополь автобусами. ФСБ и СКР пресекли деятельность организованного преступного сообщества, которое обеспечивало финансирование запрещенных онлайн-казино. По данным ведомств, преступная организация контролировала финансовые операции в интернете. Задержаны 24 участника, в том числе лидеры и наиболее активные члены ОПС. Они заключены под стражу. Еще 8 объявлены в розыск. Члены сообщества обеспечивали незаконный прием ставок для участия в онлайн-казино Play Fortuna, Punch, Shangri-La и многих других, а также перечисляли поступившие средства в адрес операторов игр. Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости краснухой и корью в России.
Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Светлячки светятся летом, чтобы привлечь партнера. Жаркая пора на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 8 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. На связи Александр Дугин, философ, политолог и социолог. Александр Гелич, вы у себя в телеграм-канале писали, что на самом деле в России идеология есть. И добавили, уже есть не государственная, формально закрепленная, а естественным образом сложившаяся во власти и в обществе. Ее пункты, ну, чтобы я их не перечитывал, да, пост интересный, пожалуйста, можете в эфире обозначить.
Да, эти пункты вот как раз составляют ее основу. Они таковы. Россия – это не страна, не просто национальное государство, которое может принадлежать, входить в состав какой-то цивилизации. Ну, например, Египет или Марокко – они часть исламской цивилизации. А вот Россия – это не просто страна, национальное государство, а государство-цивилизация. Это все меняет. Это меняет абсолютно все. Это мировоззренческая установка. Если Россия государство цивилизации, то мы суверенны не только в узкополитическом смысле, но и самое главное, в интеллектуальном, в духовном, в цивилизационном, в технологическом, в экономическом. Мы во всех отношениях должны быть абсолютно, если угодно, открыты с одной стороны, но самодостаточны. То есть все смыслы, они определяются и устанавливаются для нас внутри нас самих. Вот государство является цивилизацией, когда оно не зависит от другой цивилизации, находящейся вовне. Второй пункт – это многополярный мир. Это государство, цивилизация и является полюсом. Не просто обычное национальное государство, этого мало. Чтобы быть полюсом, надо быть государством цивилизации, такой как Китай, Индия, исламский мир или Запад коллективный. Это еще один важнейший пункт. И все это в государственных решениях, в указах президента, в доктринах наших разных ведомств и направлений. Следующий пункт – традиционные ценности. Значит, мы стоим на стороне традиции. Значит, для нас традиция, ее, наша автономная цивилизационная русская традиция является истиной в последней инстанции. Именно традиция, а не прогресс, технологии, не западные принципы. Традиционные ценности, они перечислены, и все они, если внимательно разобраться, может быть, кроме одной, про свободы и права граждан, это напоминает либерализм, а все остальные 16 ценностей представляют собой строгую антитезу, прямую антитезу ценностной системе современного либерального глобалистского Запада. Историческое просвещение – еще один элемент нашей новой идеологии. Необходимо понимать, что история определяет нашу сущность. Мы живем не в один момент без корней, как бы ища, где удобнее, можем поехать за границу, можем там остаться, можем жить где хотим, быть кем хотим. Это такая либеральная идея, индивидуум, лишенный всех форм коллективной идентичности. Против этого мы говорим «нет». Это неправильно. Русским является человек, который прошел, я бы сказал, опыт исторического просвещения. История сделала нас теми, кем мы есть. Мы обязаны ее знать, понимать ее смыслы и продолжать ее будущее. История не заканчивается, по крайней мере, не должна заканчиваться на нас. История – это непрерывный процесс, где мы передаточное звено. Так же, как и традиция. Мы в традиции от кого-то. Традиция по латыни – передание. Предание, передача. Мы от кого-то получили то, что нам передали от предков, а теперь мы должны передать потомкам. Это открытый процесс. Вот это историческое просвещение, традиционные ценности, государство, цивилизация и многополярный мир создают основу непротиворечивой, очень глубокой идеологии, которая, конечно, на новом этапе ветке возрождает наши славянофильские, евразийские, консервативные ценности, православные, если угодно монархические, одновременно советско-социалистические, потому что справедливость – это часть наших традиционных ценностей. И вообще мы подходим к уникальному, очень интересному синтезу правых и левых, если угодно, русских вечных истин. И справедливость, и мир, и земство, и открытость, и братство, и вот эти все основные принципы народа и одновременно суверенитет, мощь, могущество, сила, независимость, которые воплощены в нашем государстве, они должны быть гармонизированы между собой. И в принципе сейчас декларации нашей верховной власти во многих направлениях и последовательные шаги по внедрению этих принципов, они то, конечно, тоже мы еще не начинали, но то, что мы еще не начинали, но начнем вот-вот или начинаем сейчас, все это уже приобрело конкретные формы. Это не просто лозунги. В какого-то момента все отделывались лозунгами, формальными вещами, там и свобода, и справедливость, суверенная демократия, просто всякая чушь на самом деле, поверхностная. Это не идеология, это не мировоззрение, это просто был на самом деле разговор связано, по сути дела, либерализм с каким-то элементом там самостоятельности. Теперь же мы переходим к более гораздо серьезному этапу, и вот основы этого мировоззрения, они уже прояснены. Там можно уточнять, можно добавлять что-то, можно, как бы сказать, содержанием, и сейчас нужно как раз содержанием наделять эти, развертывать, что ли, раскрывать, распаковывать эти тезисы, но они сформулированы, и знаете, ну как, вот через две точки можно провести только одну прямую. Только, соответственно, там через три точки можно провести одну плоскость. Вот так вот через эти пункты, которые я назвал, можно на их основании можно построить только одну идеологию, только одно мировоззрение. Не бесконечное количество. Они уже все не противоречивы, они принадлежат одной вселенной, вот такого русской самобытности, русского особого пути, русской цивилизационного подхода, вписываются прекрасно и в реалии внешнего мира, и, главное, соответствуют нашему собственному историческому пути.
А вот та трансформация, которая с нами определенно произошла за эти, ну, почти 5 лет, как вы считаете, она позитивная? Вот вы как ее оцениваете? Ну, в определенном смысле мы изменились, это же чувствуется, да? Но точно к лучшему. Не стали ли мы более хмурыми, более злыми? Это на Западе и так считали нас хмурыми и злыми. Мне кажется, специальная военная операция по этой части на пользу не пошла явно. Нет?
Вы знаете, я уверен, что мы изменились, наше общество изменилось только в лучшую сторону, во всех смыслах. Угрюмость или неугрюмость – это недостаточный показатель. На самом деле мы становимся все менее и менее слабоумными, все менее и менее расслабленными, все менее и менее напоминающим некий такой вот компот или болото, которое двигается, куда ветра дует, куда само все идет. Мы начинаем осознавать себя историческими субъектами, а это на самом деле требует очень серьезной сосредоточенности, решительности, мысли. Но вы знаете, когда смотришь на мыслителя, вот на любого мыслителя, кроме одного, Демокрита, в основном, даже когда мыслитель ироничен, как, например, Платон или Сократ, это всегда очень глубокая, очень суровая, если угодно, сосредоточенность. Когда человек начинает мыслить, он перестает хихикать, он перестает пошлить, он начинает действительно переходить в другой режим экзистенции, существования. И это очень хорошо. И на самом деле война заставляет нас быть серьезными, потому что заставляет нас экзистировать, существовать перед лицом смерти. И это и есть бытие человека. Человек, бытие человека – это бытие все время перед лицом смерти. Только такое существование является подлинным, аутентичным, настоящим. И, соответственно, знаете, когда Данте посетил ад, рай и чистилище, после этого он никогда не улыбался больше, потому что он увидел реальную картину, он увидел посмертный мир, он понял, насколько важны любое решение, принятое здесь, как оно может легковесно, там, со смехом, там, со стаканом, да или куда-то там загулял человек, его унесло, он там, и, соответственно, здесь что-то небольшое сотворил, а там потом вот эти вечные муки или вечное блаженство, и уже не до смеха, Данте больше никогда не улыбался. Потому что реальность, она на самом деле, если к ней подходить так глубоко, по-настоящему, она быстро отобьет желание смотреть КВН, вот, или как вот быть такой как бы поверхностной тупой скотиной, которую можно в любой момент как-то развеселить, подкупить, отвлечь, развлечь, привлечь внимание. Вот я думаю, что война, она, по сути дела, это серьезность бытия. Война напоминает нам о бытии. Но кто-то пытается еще делать вид, что ничего не случилось, пытается развлекаться. Поэтому я думаю, что перемены прекрасны, в лучшую сторону. Мы не такие угрюмые, на самом деле. Мы все время шутим, все время смеемся. Даже у русского человека, мне кажется, без какого-то юмористической подачи даже в бытовых разговорах нет. Там, Маша, пойди поставь кастрюлю. Все равно там, когда пойди поставь кастрюлю, в этом есть какое-то огромное количество разных нюансов, разных переливов отношений, от теплых до отвлеченных, от ироничных. Но мы очень такой, на самом деле, веселый, по большому счету. Народ, просто нашего юмора многие не понимают.
Как вы считаете, коротко, 30 секунд остается, по окончании специальной военной операции мы как-то изменимся или нет? Ну, к лучшему, надеюсь, конечно.
Знаете, мне кажется, формула. Во-первых, мы, конечно, изменимся, но окончание конца этой военной операции не будет. У нас будет либо победа, и тогда мы изменимся и преобразимся. Ну, либо будет конец, мы тоже изменимся, просто мы исчезнем.
Спасибо. Александр Дугин, философ, политолог, социолог. Благодарим за выход. Впереди перерыв, микрофон будет включен, пообщаемся. Так что не переключайтесь, друзья. Скоро вернемся и в эфир и продолжим. Трансляции идут на YouTube, канал Неопанкин, Рутюб, ВКонтакте, канал группы «Радио Комсомольская правда». Новости, реклама и анонсы пройдут быстро.